მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге Дени Гроздановича «Гений глупости» и романе Анды Манфелда «Офицерские жены». А наш первый сюжет приурочен к столетию со дня отречения от престола Николая II. Великобритания опубликована книга историка Роберта Сервиса «Последний из царей. Николай II и русская революция», в которой на широком историческом фоне описываются последние 16 месяцев жизни Николая Романова от отречения и февральской революции до мученической кончины в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. С автором книги встретилась наш корреспондент Наталья Голицына.
Книга Роберта Сервиса начинается такой фразой: «Царь Николай II – противоречивая, неоднозначная фигура в истории XX века». Это утверждение проходит лейтмотивом по страницам обширной монографии, повествующей о жизни и судьбе одной из самых трагических фигур российской истории. О личности Николая II и его роли в истории России продолжаются бурные споры и среди историков, и среди нескольких поколений потомков, подданных бывшего хозяина земли русской. Особенно эти споры усилились после канонизации Русской Православной Церковью Николая II и его семьи и причисления их к лику святых мучеников страстотерпцев. Споры о правомерности этой акции сотрясают не только академическую среду, но и российское общество. Британскому историку удалось пролить новый свет на ключевые моменты российской революционной поры, тесно связанные с деятельностью и судьбой последнего императора. Исследование Роберта Сервиса опирается на солидную и во многом новую документальную базу. В ходе подготовки к публикации «Последнего из царей» ему удалось обнаружить в архиве Гуверовского института Стэнфордского университета в США неопубликованные и забытые историками документы, позволяющие многое уточнить и понять многострадальной жизни императора и развеять многие мифы, созданные советской историографией, превратившей Николая в карикатурную фигуру. В частности, Роберт Сервис доказывает, что убийство царской семьи не могло состояться без личной санкции Ленина, и что большевики до самой трагической кончины Николая готовили показательный процесс над ним. Много места в книге уделено анализу личности последнего царя и его ответственности за постигшую Россию после его отречения от престола революцию. Николай, пишет Роберт Сервис, был намного более сложной личностью, чем могли предполагать знавшие его при жизни, потому что многие мысли он утаивал от министров, революционеров и даже близких. Несмотря на презрение к выборам и большинству думских политиков, у него не было стремления к личной абсолютной власти. По-своему, он был большим либералом в своем мировоззрении, чем обожаемая им супруга. Каковы же были основные черты личности и характера этого неоднозначного и закрытого российского самодержца? В интервью «Радио Свобода» Роберт Сервис поясняет:
как личность, Николай II напоминает мне заурядного, живущего в сельской местности английского джентльмена, сквайра. Царь любил охоту, спорт, другие сельские радости. По своим привычкам и мироощущению он принадлежал XIX веку. Он был примерным семьянином, любил жену, обожал детей. Его приоритетом была семейная жизнь. Жизни в Петербурге он предпочитал царское село. Он не любил официальные церемонии, блеск высшего света, имперскую роскошь. Это был скромный, заурядный, ничем не примечательный и глубоко верующий человек. Эта его посредственность, приемлемая в частной жизни, превращается в порок, когда речь заходит о его государственной деятельности, его причастности к сфере высокой политики. Николай не обладал талантом государственного деятеля. Хуже всего, что у него не было интереса к политике и государственным делам. Это был типичный человек не на своем месте. Отсутствие политической воли делало его слабым и бездарным правителем. Император не находил общего языка с такими выдающимися политическими реформаторами, как Петр Столыпин и граф Витте. Политические убеждения Николая II были намного правее и консервативнее убеждений многих правоверных монархистов, стремившихся модернизировать Россию. Его идеалом был авторитарный режим отца, Александра III.
В своей книге вы даете Николаю II еще более негативную характеристику. Цитирую. «По власти или вне ее он был национал-экстремистом, вводящим в заблуждение воздыхателем по прошлому и злобным антисемитом. Его широко распространенный образ безупречного монарха выглядит крайне неубедительно». Не слишком ли сильно сказано?
Существуют многочисленные подтверждения мною написанного. Этот человек читал своим детям протоколы сионских мудрецов, злобную антисемитскую фальшивку. Для любого образованного и благоразумного человека лживость этой подделки очевидна, она доказана экспертами. Но для исповедующего реакционные, черносотенные и шовинистические взгляды Николая этот документ оказался созвучным его антисемитским убеждениям. Он ностальгически тосковал по допетровским временам, которые казались ему более предпочтительными для России, чем окружавшая его действительность. Его идеалом была даже не авторитарная Россия XIX века, а Россия XVII века. Он мало подходил на роль правителя современного государства. Единственное, что спасает его сомнительную репутацию, это невмешательство в реформаторскую деятельность Столыпина, Витте и других прогрессивных государственных деятелей. К 1914 году, вопреки его убеждениям и воле, Россия все же была значительно модернизирована. Да, Николай создал Государственную Думу, первое представительное учреждение, которое он же неоднократно разгонял. Под давлением Думы и революционных событий он даровал в 1906 году России Конституцию. Во многом это делалось под огромным давлением и нехотя. В конце концов, человек – сложное и зачастую противоречивое создание. Это в полной мере относится к Николаю II. С одной стороны, в частной жизни он проявлял привлекательные качества, с другой, в жизни политической, государственной, он демонстрировал безволие, реакционные и непривлекательные взгляды, которые казались непривлекательными даже некоторым членам его семьи.
Заслужил ли Николай II прозвище «Николай Кровавый»?
Его трудно обвинить в кровожадности. Лично он не отдавал приказа стрелять в рабочих в 1905 году в кровавое воскресенье. Он не всегда имел непосредственное отношение к полицейским репрессиям. Тем не менее, Николай подписывал указы об усилении борьбы с бунтами, о подавлении революционных выступлений и ужесточении тюремного режима для революционеров. Но в целом его правление, по сравнению с большевистским, кажется либеральным. Не думаю, что у его противников-революционеров были серьезные основания называть его кровавым. Особенно усердствовали в этом отношении большевики. Мне кажется примечательным, что после его отречения от престола и февральской революции второй состав временного правительства, который возглавил Керенский и в которое входили представители революционных партий, в частности эсеры и меньшевики, отнесся к Николаю крайне мягко и предоставил ему и его семье вполне комфортабельные условия существования в течение нескольких месяцев в царском селе.
Вы отмечаете одну черту характера императора Николая, которая, как мне кажется, объясняет его политическую негибкость и неспособность к компромиссу с умеренной оппозицией. Вы пишете, его действия были поведением правителя, который был уверен, что всегда прав.
У него был довольно узкий и односторонний взгляд на то, что необходимо России, чтобы стать современным государством. Он сосредоточил усилия главным образом на военных приготовлениях. Его главным вкладом в судьбоносные для России социальные и земельные реформы Столыпина было невмешательство. Удивительно, что до конца своих дней Николай был уверен, что был прав во всем и всегда действовал из лучших побуждений. Парадоксальным образом, его природное безволие и нерешительность сочетались с этой неколебимой уверенностью. Ему никогда не приходило в голову, что преступное сопротивление политическим реформам подготавливает социальный взрыв 1917 года. Поразительная политическая близорукость. У него никогда не было обратной связи с общественностью. Николай находил опору лишь в реакционных, обскурантских, ретроградных кругах. По сути дела, он представления не имел о том, как и чем живет страна, в которой он самодержавно правил.
Тем не менее, историки отмечают, что Россия в царствовании Николая II быстрыми темпами превращалась в процветающее индустриальное государство. Как вы оцениваете экономическое состояние России в годы его царствования?
К 1914 году экономика России значительно улучшилась. Промышленность была на подъеме и быстрыми темпами модернизировалась. Сельское хозяйство России превращалось в житницу Европы. Совершенствовалась и культура земледелия. Многие крестьяне и помещики начали использовать современные методы землепользования. В целом, российская экономика, особенно промышленность, превращалась в конкурентоспособную на международном рынке. Россия грозила превратиться в одну из мощных европейских держав. И это одна из причин, по которой Германия вступила в Первую мировую войну. Она хотела предотвратить превращение России в мощную континентальную силу. Она помнила, что в начале XIX века русские победили Наполеона и вошли в Париж, и Германия не хотела, чтобы это повторилось.
Многие современники императора Николая утверждали, что он находится под сильнейшим влиянием супруги Александры Федоровны. Так ли это?
Его супруга действительно временами пыталась повлиять на него и заставить действовать в нужном ей направлении. Особенно часто она настраивала его против Государственной Думы. Тем не менее, как я выяснил, он по большей части придерживался собственного мнения. Миф, что Николай находился под каблуком жены, абсолютно несостоятелен. Он любил и уважал Александру Федоровну, но вовсе не следовал слепо ее советам. То же самое происходило и с советами Григория Распутина. Вовсе не всем его советам он следовал, гораздо чаще действовал вопреки им, самостоятельно.
Однако существует мнение, что Распутин чуть ли не диктовал царю состав правительства.
Распутин был в какой-то мере конгениален Николаю, в том смысле, что оба они были зациклены на религиозных, даже мистических идеях. Николай и Александра воспринимали Распутина как святого старца, наделенного сверхъестественной силой. В огромной мере эта его репутация была обусловлена способностью Распутина благотворно влиять на больного гемофилией царевича Алексея. Впрочем, при дворе крутилось немало других, подобных Распутину, мистических врачевателей и знахарей, которые пользовались особым покровительством экзальтированной и мистически настроенной Александры Федоровны. Распутин действительно рекомендовал близких ему политиков на министерские посты, и Николай нередко выполнял его просьбы. В этом смысле влияние этого старца было значительным, но отнюдь не абсолютным. Я не обнаружил ни одного случая действительно серьезных политических решений Николая II, принятых по совету Распутина. К примеру, Распутин очень не советовал Николаю вступить в войну в 1914 году, однако царь к нему не прислушался. Так что расхожее мнение, что Распутин якобы диктовал российскую политику, несостоятельно.
Можно ли сказать, что Николай II в какой-то мере несет ответственность за революцию в России?
Его вина под большим вопросом. Невозможно всю вину за революцию возложить на одного Николая Романова. Однако его отказ от сотрудничества с Государственной Думой приблизил революцию, сделал ее вероятнее. На мой взгляд, революции можно было избежать при двух обстоятельствах. Если бы Россия не вступила в Первую мировую войну, что привело к значительным экономическим трудностям 16-17 годов, и если бы царь изменил враждебную политику в отношении Думы. Возникшие экономические трудности, в частности, коллапс транспортной системы, стали бы проблемой для любого правительства. А резко враждебная позиция Николая в отношении даже умеренных думских партий толкала их к союзу с радикалами. Впрочем, думаю, что даже если бы в России, скажем, в 1914 году установилась конституционная монархия, нельзя однозначно утверждать, что последующие три жутких военных года не привели бы к падению монархии.
Многие историки отмечают, что отречение Николая II от престола было результатом заговора генералов, командующих фронтами, которые в подавляющем большинстве потребовали его отречения. Действительно ли их требование было решающим?
Призыв генералов в марте 1917 года к отречению императора действительно был решающим при принятии им решения об отречении. Однако этот коллективный призыв я бы не назвал ни заговором, ни предательством. Сами командующие были уверены, что действуют в национальных интересах. Еще в меньшей мере их призыв стал причиной революции. Следует учитывать экономическую разруху и положение на фронтах. Даже если бы генералы не выступили против Николая, его отречение и последующая революция вполне могли бы произойти. Не думаю, что конспирологическая теория способна объяснить причину революции.
Вы подчеркиваете в своей книге, что отречение Николая II в пользу брата Михаила было незаконным с точки зрения российского права, и что нелегитимность отречения делает Николая действующим императором до конца его дней. Как вы это объясняете?
Передача престола брату противоречила фундаментальным законам Российской империи, в частности, закону о престолонаследии императора Павла I. Для самого Николая ситуация была трагической. В течение 300 лет его семья, его династия самодержавно правила в России, и он пытался сделать все возможное, чтобы продолжить традицию. По закону он был обязан передать престол сыну. Однако Николай был уверен, что больной гемофилией царевич Алексей не сможет стать полноценным правителем страны. Врачи заверили его, что законному наследнику осталось недолго жить. К тому же великий князь Михаил мог бы стать компромиссной фигурой для Государственной Думы, более приемлемой в силу его политических воззрений. Михаил отказался принять престол, заявив, что сделает это лишь по просьбе предстоящего учредительного собрания, которое, как известно, было разогнано большевиками. Наверняка и сам Николай понимал, что в этих обстоятельствах его отречение нелегитимно.
У Великобритании был план спасения Николая II и его семьи. Британский посол Джордж Бьюкеннон пытался его реализовать. Кузен императора Николая, король Георг V, предложил ему и его семье убежище, однако вскоре приглашение короля было аннулировано. Почему это произошло?
Георг V оказался в очень непростой политической ситуации. Дело в том, что российский император был очень непопулярен в Британии, особенно в левых кругах. Пропаганда превратила его в Николая Кровавого, в деспота и тирана, репрессирующего политических оппонентов. В то время у власти в стране было либеральное правительство Ллойд Джорджа, опиравшаяся на левые круги. Оно посчитало, что присутствие российского императора в Англии бросит тень на британскую монархию. На Георга V было оказано сильнейшее давление с целью отозвать приглашение Николаю и его семье. Британский монарх, в отличие от российского, не обладал самодержавной прерогативой. Он обязан был в силу конституционного статуса следовать советам правительства. С тяжелым сердцем Георг вынужден был пойти на уступки и аннулировать приглашение. Впрочем, время было упущено. Пришедшие вскоре к власти большевики никогда бы не позволили Николаю и его семье эмигрировать. Так что не следует в этом винить одного Георга V. Впрочем, не только большевики, но и временное правительство опасалось эмиграции Николая в Британию и отправило его подальше в Тобольск. Оно опасалось, что, окажись император на свободе даже за рубежом, он может стать знаменем контрреволюции.
Правда ли, что Ленин и большевики планировали показательный суд над Николаем II?
Предполагалось, что Николай II станет фигурантом показательного судебного процесса, идея которого принадлежала Троцкому. Однако после Октябрьского переворота у большевиков возникло столько безотлагательных проблем, что суд над императором решено было отложить до лучших времен. К тому времени большевики перевезли Николая и его семью из Тобольска в Екатеринбург, где преданные большевикам местные власти могли лучше контролировать императора. Идея суда над Николаем оставалась актуальной вплоть до изменения ситуации в самой Москве, куда перебралось большевистское правительство и где в начале июля 18 года вспыхнул мятеж левых эсеров. Судить царя в Москве стало небезопасно, и это, в частности, ускорило его убийство в Екатеринбурге. Кроме того, большевики опасались подхода к городу чехословацкого корпуса и войск Колчака. В марте 1918 года в Архангельске высадились британские войска. Опасность грозила большевикам со всех сторон. В этой ситуации екатеринбургские большевики запросили разрешение ликвидировать императора, и Москва санкционировала его убийство.
А кто конкретно санкционировал убийство царской семьи? Возможно ли оно было без одобрения или санкции Ленина?
Утверждение, что убийство было следствием единоличного решения большевистских властей Екатеринбурга, не кажется убедительным. Нет никаких документальных подтверждений, что решение было принято Лениным. Однако анализ всех обстоятельств убийства говорит в пользу того, что санкцию на него дал именно Ленин. Известно, что между Москвой и Екатеринбургом по настоянию Ленина была установлена прямая телефонная и телеграфная связь. Убийство царской семьи в Ипатьевском доме произошло лишь после сигнала из Москвы. Учитывая все это, приходишь к заключению, что Ленин непосредственно участвовал в санкционировании того, чего добивались большевики в Екатеринбурге.
Но ведь была телеграмма Якова Свердлова с санкцией расстрела царя. Существует свидетельство, что телеграмма в Екатеринбурге была получена.
Да, верно. В то время Ленин и Свердлов очень тесно сотрудничали. Были очень близки, полностью доверяли друг другу. И трудно представить, что в столь важном деле Свердлов мог что-то предпринять без ленинской санкции, без того, чтобы не посоветоваться с Лениным, без понимания того, что Ленин одобряет то, что он намерен предпринять.
Как вы объясняете то, что не было попыток освободить царскую семью ни в Тобольске, ни в Екатеринбурге?
Такие попытки обычно предпринимаются какими-то организациями, но монархисты в то время были полностью разобщены и деморализованы. У них не было объединяющей их партии или другой политической организации. Не было у них и политической воли, которая была у германских правых в 1919 году, сумевших совершить контрреволюцию и прийти к власти. В 17 и 18 годах в России оставались очень небольшие и разобщенные монархические группы. К тому же Тобольск, не говоря уже о Екатеринбурге, бывшем большевистском оплотом, были на тысячи километров удалены от европейской части страны. Туда трудно было скрытно добраться значительным группам потенциальных освободителей. Собственно, это и было причиной, почему Керенский выбрал Тобольск для ссылки Николая II. Так что совокупностью этих причин, деморализация монархистов, их разобщенностью и неорганизованностью, а также географическим фактором и объясняется, почему большевикам удалось уничтожить Романовых.
Русская православная церковь канонизировала Николая II и причислила его к лику святых мучеников страстотерпцев. Не искупил ли он своей смертью те прегрешения, которые совершил по недомыслию, слабости или неведению?
Николай II – противоречивая, неоднозначная фигура. Его любят и ненавидят. Одни называют его Николаем Кровавым, другие считают его святым мучеником. При канонизации императора принимался во внимание только последний короткий отрезок его жизни после отречения, и жуткая смерть от рук большевистских гонителей и убийц стала несоразмерной платой за те реальные и мнимые прегрешения, которые совершил этот глубоко верующий слабый человек, волею судьбы, оказавшийся во главе страны в один из самых страшных и кровавых периодов ее истории. Ему не по силам было справиться с возложенной на него задачей, требовавшей несвойственного ему огромного мужества, решимости и диктаторской жесткости. России не повезло с последним из ее царей, но и Николаю II, оказавшемуся в центре кровавой исторической бури лишь благодаря случайности рождения, также не повезло с Россией.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал историк Роберт Сервис, автор книги о Николае II «Последний из царей». Следующий гость программы «Культурный дневник» – латвийская писательница Андра Манфелде. Она родилась в 1973 году, с 16 до 20 лет употребляла наркотики, избавилась от зависимости в реабилитационной коммуне «Христианская школа» известного латышского музыканта, сына Вии Артмана, Каспара Димитерса. Из лютеранства перешла в православие. Окончила школу прикладного искусства, первые стихи написала в реабилитационной коммуне. Известность ей принес роман «Игла», в котором Андра описала опыт зависимости и отказа от наркотиков. Позже композитор Зигмарс Лиепинш предложил ей написать по нему либретто для музыкального спектакля. Песня «Если ты у меня есть» стала хитом. Как говорит Андра, ее пели на свадьбах и на похоронах. Сегодня на ее счету почти десяток опубликованных книг, как прозы, так и поэтических сборников. В 2014 году по заказу продюсера Юриса Миллерса начала работать над либретто скандальной постановки «Цукурс, просто Цукурс» о латышском летчике Герберте Цукурсе во время Второй мировой войны, участвовавшем в уничтожении евреев в составе карательной команды Виктора Райса и убитым агентом Моссада в 1965 году. Андра разорвала договоренность с продюсером мюзикла и проиграла суд о выплаченном ей авансе. Ее адвокатом выступил лидер организации «Русская заря» Илларион Гирс, в прошлом году попросивший политического убежища в России. Новый исторический роман Андры Манфелде называется «Офицерские жены». В нем писательница пытается воссоздать жизнь русских жен советских офицеров в военном порту Лиепая во времена застоя. Она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель о работе над книгой.
Одна книга у меня такая «Земные дети, дети землянки» про мою маму и про родителей, как они засланы были в Сибирь. В 49-м году у мамы тогда 2,5 годика было. И это был такой первый опыт посмотреть на прошлое, которое я вообще не было. Только как бы через кровь я взяла как ключ, это, что душа живет в крови. Это написано в Старом Завете. В моей крови есть информация, которую пережила моя мать, мой дед, подсознание. У меня такая цель посмотреть на историю не как какие-то череда каких-то происшествий, а посмотреть как общее. Я родилась в 70-е, и мне было интересно посмотреть, откуда я родом. В 93-м году я совсем нечаянно приехала в Лиепаю, и я вышла из микроавтобуса и оцепенела, потому что там было 5 этажки, хрущевки, такие страшные, и среди них, как космический корабль, стоит православный храм, большим-большим куполом, такой совсем большой, как кафедральный собор. И это контраст этих ужасных домов и этого красивого собора, это меня так поразило, и совсем близко море, но море это как вообще рай, да? и был август, и все так пахло. И я решила, вырасту и буду жить у моря и у церкви. Пришло время, и мы с мужем решили, давай поедем, хоть посмотрим туда. А военный городок, где этот храм красивый и эти дома, там он как закрытый город был, и там канава, и через канаву мост, который открывается. Не как в Петрограде сверху, а так, со стороны. И чувство такое, что ты вообще на острове. Это место начало строиться уже при императоре Александре III, так и назывался порт Александра III. Там такие красивые дома, больше 100 лет им. Каждый дом по-своему украшен плодами, или там как будто стилизированные такие ракушки. И такая рухлядь тоже. Все вместе это рухлядь, и красиво, и видно, как время шло 70-е с этими ужасными хрущевками. Потом уже 90-е прошлись, и ничего не осталось. 90-е была среда там криминальная. Цветным металлом там торговали, оружием.
В 91-м году советская армия ушла оттуда.
Попозже даже. 93-й был там, мне кажется, приказ.
И эти дома пустовали жилые.
Там целые кварталы потом пустые были. Довольно много людей осталось. И сейчас, когда я жила, там были такие даже русские, которые на латышке так и не научились. И там нам соседка Лидия, которая 50 лет в один доме. И море близко, и храм близко, и эта архитектура, и этот исторический шрам. Ну, а центр далековато, и эти все квартиры можно за кусок хлеба почти с маслом купить. Ну, мы и купили. Много жил площади, которые потом, оказывается, крыша текла. И самый первый день познакомился с одной женщиной, красными волосами, и она с таким с достоинством говорила, что она жена офицера, который служил на подвойной лодке, и что ее муж никогда на ее не поднимал голоса. И мы на первое время, первой любви к этому месту, думали, давай пойдем всем спросим, как они там жили, как они домино играли. Ну, как вообще все было, потому что, кажется, это как на другой планете уже это время. Ну, потом как-то все улеглось. Но через какое-то время у нас был такой проект государственный. Сначала была книга, 12 писательниц писали про 20 век, каждому свое десятилетие, и мне как раз было 70-е. Тогда я просто написала про школу и про деревню, и все, что я помню. Инициатор проекта Гунда Гарепша. И как раз мы начали жить в этой Каросте, так называется. Это Кара, Оста, это как военный порт. Я знаю по-русски не очень хорошо, потому русские называют военный городок. Гундага позвонила, будешь писать роман, спрашивает. Я подумала, о да, ну да, офицерской жены. Я принял такое решение уже где-то 5 дней назад. В прошлом году я смотрю уже ютубы. Ага, есть сериал «Офицерская жена». Россия, 2014 год. Тогда я начала писать первые 10 страниц, написала. И я встретилась с таким продюсером Юрис Миллерс. И говорит он мне, у меня такое предложение. Был такой человек, Цукус, может, ты знаешь. Я только знала, что он был такой летчик, который через мост проехал наш Карлос. Тогда вообще трюк какой. Самолетом своим этим, я сейчас скажу, кукурузник, оказывается, не кукурузник. 30-е годы. Миллерс говорит, ну, потом он арайс команда такая была. Ну, мы не про это. Я говорю, ну, ладно, ну, давай. Потом я забеременела. И тогда начался. Да, он начался. Денег тоже нету. Уже Миллерс билеты продает, смотрю. Он уже каркас там сделал для этого спектакля. Я говорю, давай мне аванс. Потом мне друзья звонят и говорят, слушай, ты правда это Цукурс пишет? Ты вообще знаешь, что это? Еще один друг мне прислал фильм на National Geographic. Это как Масад охотился и убивали Цукурса. Я как это увидела, я вообще в ужасе.
Про что должен был быть мюзикл? То есть это веселое что-то должно было быть?
Как самый большой козырь был такой, что он спасал еврейскую девушку, спрятал у себя, еще двух евреев. И я на это подвелась. Он же, может, как наш Шиндлер такой. И первая песня, которую я написала, это было про Мириам, которая просит, чтобы ее спрятали. Я поняла, что он вообще очень сложная фигура, и пусть разбираются историки сначала, а я не буду адвокат Цукурсу. Уже сразу открытое письмо, что мне было такое давление. Послала всем порталам, я сразу опубликовала. Перед родами повестку получила. Но у нас не было ни договора, ничего. Этот суд, как увидел, на что пришел адвокат.
Иларион Гирс — это член общества «Заря» и близкий друг Линдермана Владимира. Как вы вообще решились взять такого адвоката? адвокат.
Когда была премьера, тогда общество Заря взяло такие куклы с кровью томатной пасты.
Ваш продюсер поставил все-таки этот спектакль. А кто написал ему это?
Петер Драгунс, и он такой довольно хороший поэт. И когда была премьера, и валялись на дорожке, где надо было людям идти, такие куклы с кровью. Размером моего ребенка. Это меня вообще поразило. Просто я тогда была в Липае одна с двумя детьми. Я была осень, и компьютер сломался. Он юрист, я думаю, пусть они идут и разбираются. Но как судьи увидели Илариона.
Вы думаете, что вы проиграли процесс из-за того, что у вас был неудачный адвокат? Или из-за того, что он плохо вел ваше дело?
Нет, я думаю, отношение судей было такое. Надо понять эту ситуацию в Липае. Там очень много было военных, очень много русских. И люди накапливали такую обиду. Надо просто как-то справиться и не бить больше жертвой. Но я думаю, эта травма все-таки глубокая. Я вижу Липае. Национальная гордость излишняя, я думаю, все-таки. В этом военном городке я прожила 5 лет. Я начала искать, где же моя героиня с красными волосами. Я потеряла ее номер и так и не нашла ее. Ну, пыталась с другими связаться, но они как-то через лоб смотрят меня. И так, война на Майдане, и там какая-то латышка-писательница. Я не журналист, если мне не открывается, не могу так давить. Или... Одна из первых встреч у меня была такая, где русская женщина и латышка. Начали спорить. И оказывается, каждый воспринимал совсем по-другому. Про парад или что. Она говорит, мы с удовольствием там пошли. Другой говорит, что нас там загоняли. Параллельные миры, которые по сей день как бы существуют и не прикасаются. Например, была такая женщина, которая говорит, мы приехали, я уже не помню откуда, но издалека, с чемоданами, поселились в квартире, а он ушел. То, что мне болит, это то, что время героев прошло. Я как ребенок зачатый в стагнации, и я не могу радоваться и хвастаться, что я вижу героев где-то. Даже женщины больше героев.
Расскажите сюжетные линии какие-нибудь из романа.
Главная героиня родилась в 10-е годы. Отец у нее капитан, ветеран войны. И она выходит замуж за, можно сказать, неудачника. Но он не карьерист, у него совесть есть, а силы нету. Ведь этот Саблин тоже, он же видел, что происходит, что разрыв между номенклатурой и народом огромный, что это блатовая система, что эти идеалы только на конференции, а на деле их нету. Был такой политрук, идеалист, хотел угнать корабль военный и вещать всем, как на Потёмкине, давай будем свергать номенклатуру. Он верил партии. Я потом смотрела ее жену. И он как бы жертвовал собой и своей семьей. А что в итоге? Она осталась одна. И как правильно? Присягу-то свою сдал во имя идеалов. И потом один остался со своими Дон Кихотами рисовать листках. Мне так рассказывали гиды. И я хотела это написать в своем романе один к одному. Но мне по годам не получилось. И я взяла такой как бы мотив.
Что с ним потом произошло в результате?
Расстреляли.
А в вашем романе тоже?
Там про жену побольше. Слезы на глаза было, как она уже в 90-е годы читает его письмо. Там это в Ютубе можно найти. Нина зовут ее. Он не говорил ей ничего, чтобы ей потом не попалось, если что вдруг. И мне кажется, он ставил не туда свои силы. Я не думаю, что враг национализм или там какое-то государство, уклад, политики найти врага. Идеал может и стать идолом. Я хотела показать, как две миры латышской в одной стороне канавы, а русской в другой. Внешние различия, но внутренние то же самое. Почти, что там этот неудачник муж, жена такая пилит властная, жены отец там капитан, он только лейтенант. И он начал изменять жене и попался на там на молодую девушку такую латышскую. У меня там такое ужасное воплощение зла, там героиня одна злая старуха такая, которая то и делает, что ругается, и фашистка недобитая, и упрек такой опять читать это, да, что вы там позволяете, что вы сами такие, и началось это. Но я считаю, что я вообще сделала какой-то переворот, да, потому что мне мои симпатии принадлежит главной героине, которой я какой-то немножко и прототип, и что она русская, да, и она прощает мужа, и к тому же она усыновляет ребенка мужа, который он у любовницы только родился. Он уехал в Россию, там, на свой какой-то родной край. И
бросил ее.
Да, бросил. Любовница молодая, феминистка, которой хочется учиться и не бить как матери. У нее тоже отца нет, она как-то искала в этом любовнике постарше отца подсознательно. Она хочет просто жить для себя. И там как-то мне просвечивается, я когда смотрел материалы, что это теория стакана воды, что долой эти супружеские связи, секс – это только биологическая жажда. У меня даже симпатии там больше на такие человечные. Мои тети из церкви – это мое, да. Ну, так. А оказывается, это все роман больше понимает латышские интеллигенты. Вообще роман начинает с того, что 94-й год, и парень рассказывает, как он забрался на крышу собора. И это реальная история. Сын мичмана. Можно сказать, что он тоже неудачник.
А зачем он забрался?
Потому что у него был такой идеалистический протест. Все вокруг хватали, там, видики смотрели. Только за материальное ругались, друг друга поубивали. И он взял и полез на крышу и повесил там белый флаг, как белая простынь, как символ капитуляции у нас. Здравомыслящий человек может смеяться за такие эксцентричные выходки. Но человеку болит душа. Это есть героизм, но не туда ставить точки опоры. Это было важно, что же было зачато в 70-е, которая вырвалась в таком в 90-х. Значит, установка неправильная, нельзя ставить на вещи. Социальный статус такой, потому что у меня полированная секция и джинсы.
О своем романе «Офицерские жены» корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель рассказывала Андра Манфилде. Последняя книга в программе «Культурный дневник» называется «Гений глупости». Ее автор – французский писатель Дени Грозданович. Он родился в 1946 году в Париже в семье банковского служащего, выходца с Балкан. Слово нашему парижскому корреспонденту Семену Мирскому.
Дени Грозданович – фигура в высшей степени колоритная. Он, по его собственным словам, неисправимый лентяй, который любит делать только то, что ему нравится. Сильный шахматист. К тому же двукратный чемпион Франции по теннису среди юношей. В далеком прошлом, разумеется. Грозданович – автор книг, очень, кстати, популярных и в то же время апеллирующих к интеллекту читателя. Книг, названия которых дают представление об особенностях таланта автора, точнее, о его склонностях. Небольшой трактат о пользе шалопайства, как поймать мяч на лету, сложное искусство, почти ничего не делание. Вышедшая в феврале этого года книга «Гений глупости» – это дань древней европейской традиции. Вспомним, что основателем жанра считается Эразм Роттердамский, чья похвала глупости была написана более 500 лет назад, точнее, в 1509 году. Ну, а если, что называется, припасть к истоку и пить живую воду прямо из источника, и помня, что гении бывают добрые и злые, то самым большим добрым гением глупости был никто иной, как великий Сократ, которому приписывается фраза «Я знаю, что ничего не знаю». Хотя авторство Сократа оспаривается некоторыми философами, приписывающими фразу Демокриту, правда, в видоизмененной форме. «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Но Дени Грозданович по культуре и образованию француз, И в его системе культурных координат на первом месте французские предтечи Вольтер, Ларош-Фуко, Лабрюер и Флобер. Грозданович цитирует известное вольтеровское: «Бог сотворил человека по образу и подобию своему, ну и человек отплатил ему той же ценой». Флобер, напоминает автор книги, всю свою сознательную жизнь собирал образцы глупостей, идиотизмов и кретинизмов, вылившихся в конечном итоге в труд «Хранилище глупостей». Так что об авторе «Гения глупости», продолжателя славной традиции, вполне можно сказать, что его кругозор велик, ибо он взобрался на высокую платформу, стоит на плечах гигантов. Одной из сокровищниц обличения человеческой глупости Дени Грозданович считает еврейский Талмуд, сквозь который лейтмотивом проходит идея, что самые глупые люди – это как раз те, кто считает себя умнее всех других. Грозданович с благодарностью вспоминает своего товарища по школьной скамье Якова Эпштейна, сына набожного аптекаря, однажды сказавшего ему:
«Мне кажется, Дэнни, что ты и твой отец много размышляете о происхождении глупости. Если это действительно так, то вам предстоит в жизни много поработать, ибо глупость – это такая гидра со множеством голов, птица Феникс, возрождающаяся из пепла именно там, где ее меньше всего ждут. Причем возрождается она всякий раз в новой неожиданной форме, и тут важно заметить, что касается это не только других людей, но и нас самих, ибо каждый из нас в тот или иной момент жизни предстает дурачком в глазах какого-нибудь кретина. Вспомни золотые слова: полный идиот – это как раз тот, кто считает себя умнее всех придурков, столь же глупых, как он сам».
Как написал один рецензент, Дени Грозданович пошел по стопам великого Эйнштейна, создав свою теорию относительности не в области физики, а в сфере человеческой глупости, никому не советуя считать себя умнее всех других. Автор книги «Гений глупости» не падает духом перед лицом невообразимого идиотизма, главным образом политического, грозящего захлестнуть весь мир, и вновь возвращается к словам, сказанным ему отцом более чем полстолетия назад: «Помни, Дени, что полные дураки обладают одним замечательным качеством. Считая себя умнее всех других, они в конечном итоге самоуничтожаются. Именно это произошло с режимами фашистскими и коммунистическими. И об этом речь еще впереди». Размышлять, а главное писать о человеческой глупости, значит ходить по лезвию ножа, ибо откуда ты знаешь, что, обличая какого-нибудь дурака, ты сам не говоришь или не пишешь массу глупости? И здесь на помощь Дени Гроздановичу в очередной раз приходит воспоминание о человеке, память о котором он сохранил на всю жизнь. Речь идет об учителе математики в лицее, который, прощаясь с ним, как оказалось навсегда, сказал юному Дени: «Я знаю, что тебя сильно занимает проблема человеческой глупости. Так знай, что проблема эта не имеет решения. И вспомни Шиллера. Даже боги пытались бороться с глупостью и потерпели в этой борьбе поражение». Но если так говорит Дени Грозданович, то что же остается делать нам, простым смертным? И на этот вопрос существует, по словам автора, только один вразумительный ответ – бесконечный скепсис, способность подвергать сомнению все истины, включая и те из них, которые представляются нам бесспорными и неопровержимыми. Самое интересное, на мой взгляд, в главе книги «Гений глупости» Дени Грозданович применяет свой метод нелицеприятного скепсиса к учениям эпохи Просвещения, поставившим во главу угла науку и знание. Кто, казалось бы, посмеет выступить против науки и против знаний? Но даже тут не все так просто. ибо мало ли мы знаем примеров жутких и даже катастрофических ошибок, совершенных учеными, наделенными неподъемным багажом всевозможных знаний. В этой связи Грозданович цитирует французского писателя второй половины XIX – начала XX века Реми де Гурмона, изрекшего: «Дайте дураку образование, и вы только увеличите его глупость». Что же велите делать, если человеческая глупость неистребима? Метафорически вздыхает на страницах своей книги Дени Грозданович, находя утешение в энциклопедии глупости современного нидерландского философа Матиса ван Бокселя. С глупостью, грозящей уничтожением самой жизни на Земле, пишет ван Боксель, может быть покончено только ценой уничтожения человечества, что было бы глупостью в квадрате. Поэтому единственным решением проблемы является изобретение, причем перманентное, новых стратегий, позволяющих противостоять глупости. Книга Дени Гроздановича «Похвала глупости» не написана автором в расчете сорвать дружные аплодисменты читателей. Скорее наоборот, Грозданович, привыкший с юных лет играть на теннисном корте и за шахматной доской, ищет конфронтации. Ему нужна не победа, а сама игра с ее волнением, просчетами и попытками чему-то научиться на ошибках. Именно так следует, как мне кажется, понимать его скептическое отношение к монотеизму вообще и к христианской религии в частности. Здесь Дени Грозданович зовет себе на подмогу римского деятеля эпохи победившего христианства Квинта Аврелия Симаха, 4 век нашей эры, чей ораторский талант приравнивался к таланту Цицерона. Вот что пишет автор «Гения глупости» о потомственном римском аристократе, которого часто называют «последним из римлян».
Квинт Аврелий Симах известен прежде всего как защитник традиционных языческих верований перед лицом наступающего христианства. Симах получил образование в Древней Галлии, что, скорее всего, многое объясняет в мировоззрении этого человека. Мне кажется, что его ответ на христианский постулат единого Бога содержит в себе зерно истины. Как можно себе представить, что существует один единственный путь, ведущий к столь высокой и загадочной мистерии?
Высокая и загадочная мистерия, о которой говорил гордый римский аристократ Квинт Аврелий Симах, это, разумеется, сотворение Вселенной и сотворение человека на Земле. Скепсис, с которым Дени Грозданович относится к христианству и шире, ко всем монотеистическим религиям, объясняется его недоверием к тому, что принято называть единственно верным путем, ведущим к цели, в виде коммунизм и фашизм, которым ныне добавился исламский фундаментализм. Это тоже учение, исходящее из постулата одной единственной абсолютной истины и единственно верного пути. Добавим, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недоверие автора книги «Гений глупости» к монотеистическим религиям, из которых он интуитивно выводит тоталитарные идеологии, никоим образом не сочетается с моральным релятивизмом, как раз наоборот, противостоит ему. В устройстве жизни на Земле, говорит Дени Грозданович, нельзя обойтись без здравого смысла, но одного здравого смысла недостаточно. И здесь он зовет на подмогу своего любимого автора Джорджа Орвелла, для которого понятие «common sense», что переводится на русский как «здравый смысл», немногого стоит без «common decency», что следует, наверное, перевести на русский как понятие «элементарной порядочности». Без сочетания этих двух качеств, то есть здравого смысла и элементарной порядочности, нельзя будет сохранить жизнь перед лицом небывалых в истории угроз. Как уже было сказано, Книга Дениса Грозданыча имеет самое прямое отношение к политике наших дней. И здесь нельзя обойтись без упоминания одного из самых влиятельных философов 20-го столетия Карла Поппера, автора книги «Открытое общество и его враги». Любое знание, считал Карл Поппер, носит предположительный характер, может быть подвержено ошибкам и должно постоянно пересматриваться, из чего следует, что надо поддерживать только те общественные перемены, которые можно отменить в случае, если они доказали свою несостоятельность. А такую открытую систему гарантирует только демократическое общество со всеми его бесчисленными недостатками, не дающие иммунитета от глупости, но позволяющие бороться с глупостью, не поплатившись при этом жизнью и свободой.
Рассказ Семена Мирского о книге Дениса Грозданыча «Гений глупости» завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.